Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве будет буквально через несколько секунд. Вот уже буквально вот-вот, все, 18.06 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Давненько мы с вами не встречались в наших эфирах, но вот, соответственно, продолжаем уже полузабытое, что называется. Новостей сегодня, с одной стороны, много, с другой стороны, они все имеют какой-то такой свой обычный характер, но есть несколько тем, которые я давно собирался с вами обсудить, и есть остро насущные события, которые мы тоже будем обсуждать. Что с голосом, пишет Андрей, да, голос осип некоторым образом, но я надеюсь, что скоро это пройдет, а пока придется потерпеть меня, что называется, в костюме Дарта Вейдера. Хрипеть, как он, в микрофон не собираюсь, но какие-то изменения, ну, придется какое-то время, наверное, так поработать. К сожалению, есть, что называется, ситуации непреодолимой силы. Значит, давайте по стандарту я вам расскажу, что у нас, во-первых, с каналами коммуникации. У нас с каналами коммуникации все как обычно. Это смс-портал. Для того, чтобы послать текст ведущему, надо направить его по номеру плюс 7-925-88-88-94-8. Нет, не была корона, не болел я короной. В отпуске я был. Как анекдот спрашивает 77-й уже, да, по поводу, где я был. Я в отпуске был, знаете, как анекдот старый советский, когда начальник с женой едет куда-то на машине с водителем, там, на «Волге» или что-то там и так далее. Ну, стандарт такой. И водитель говорит жене начальник: «Выезжаем на правительственную трассу». И она ему тоже шепотом: «Выезжаем на правительственную трассу». Он говорит: «А почему шепотом?» И она тоже переспрашивает водителя: «А почему шепотом?» Говорит: «Пиво вчера холодного выпил». Вот, ну, пиво я не пью, но как-то так. Вот, соответственно, по нашим с вами своеобычным каналам взаимодействия, это, конечно, Telegram, Telegram-бот для сообщений, вы его знаете, на всякий случай, говорит МСК-бот, надо в поиске в Телеграме ввести. Вот, ну и, собственно, трансляция в Ютубе, где есть уже несколько сообщений в чатике. Вот Швондер меня подозревает, то, что я был в Египте. Не был я ни в каком Египте, я в Москве был, занимался различными делами. Вот, и, собственно, вернулся я в ваши дружелюбные объятия, назовем это так. Ну вот на Ютубе у нас идет трансляция, найти тоже просто, надо ввести, говорит Москва, и там, собственно, можно наблюдать это безобразие, которое у нас происходит в студии, а также писать в чатик замечательных идей. Значит, прежде чем мы пройдемся по новостям в нашем стиле дайджеста, от которого вы, наверное, уже отдохнули и не помните, что это такое, я хочу рассказать, о чем мы в основной части поговорим. Конечно, это ситуация на польско-белорусской границе, конечно, это ситуация с мигрантами, информации очень много, ситуация имеет развитие, много точек зрения, тоже хотелось и с вами обсудить, послушать, что вы думаете, да, попробовать как-то попрогнозировать вот эту часть. Соответственно, вижу, что осталась нетронутая тема, которая случилась в мое отсутствие. Да, это тема на День народного единства, подписание 28 соглашений по союзному государству. С кем? Правильно, что из самой Белоруссии, где происходит ныне ситуация с мигрантами. Об этом тоже немного поговорим. Приведет это к чему? Есть ли нам там какие-то сюрпризы? В том числе, да, там есть, например, и по миграционной политике документ, тоже его как-то мы затронем с вами. Ну и еще там есть темы нашей повестки. Не знаю, насколько это интересно. Мне интересно, да. И я хотел обратить ваше внимание на то, что сегодня в Госдуме в первом чтении приняли депутаты законопроект о публичной власти, так называемый. Тоже о нем хотелось бы хотя бы кратко поговорить. Если вам не интересно, я хотя бы вас в курс поставлю, потому что, на мой взгляд, это очередной важный, достаточно такой политический момент в нашей с вами жизни в нашей с вами стране. Ну и так, по мелочи, что как бы наберется, то еще и обсудим. Вот такой краткий вам анонс на сегодня. Программа, как в фигурном катании, да, обязательная. Может быть, будет и произвольная. Значит, по погоде. Как всегда, Евгений Тишковец, ведущий сотрудник Центра ФОБОС, нас с вами расстраивает, если не сказать угрожает. Потому что, по его мнению, метеорологическая зима наступит на следующей неделе. В следующий понедельник, буквально 15 ноября, будут снегопады и температура опустится от 0 до минус 5. Сформируется снежный покров, во что не верится прямо сейчас совершенно, да, до нескольких сантиметров толщиной. В Москве это 2-3 сантиметра. И 15 ноября наступит на нас с вами метеорологическая зима. Значит, он уточнил, что метеорологическая зима в этом году придет с опозданием на 5 суток. А на этой неделе среднесуточная температура впервые окажется ниже нуля. Я вот недавно на улице был, мне кажется, она уже близко к тому, потому что там достаточно прохладно. Вот. И по ночам вроде бы уже минус. Ну, что нам еще обещает господин Тишковец? Обещает гололедицу и резкие скачки давления. Спасибо ему за это большое. Как он подчеркнул, погода в Центральной России, в частности в Москве, поменяет свой статус с глубокой осени на предзимье. И также он предупредил, вот это, наверное, можно считать сигналом, который многие хотели услышать, а все, наверное, уже подготовились, да? Он предупредил, что дороги покроются коркой льда, а автомобилистов, это цитата, ждет настоящий ледяной панцирь и день жестянщика. Также очень внимательно на дорогах следует быть и пешеходом. Вот такие у нас прогнозы. На следующей неделе будем уже, соответственно, все в снегу. В 2-3 сантиметрах. Ну, посмотрим, как это будет. Дорожная ситуация мне показалась неутешительной. Я, когда сюда ехал, вот как-то все, по-моему, стоит. Но Яндекс демонстрирует нам 7 баллов. Причем 7 баллов оптимистично. Он считает, что далее будет все попроще, причем значительно, да, причем как-то в 19 он показывает 6 баллов, в 20, то есть в 8 вечера 4, а в 9 уже 2 балла. Ну вот по ощущениям моим личным, субъективным, и вот я смотрю на карту там на Ленинградке, например, затруднение, назовем это так, да, вот мне про 7 баллов не говорят, хотя, может быть, я дорожную ситуацию отсюда вижу плохо, не понимаю, действительно, где-то посвободнее. Хотя основные точки, по которым вот можно определить, они, как обычно, себя ведут, нас не удивляют. Аварий, правда, немного. Это, на самом деле, хорошо. Но есть все равно. И в данном случае к Тишковцу я присоединюсь. Поаккуратней, пожалуйста, все. Самое такое поганое время, вот эта бесснежная тьма, поздняя осень, это самое, я считаю, возможно, тоже ошибочно, да, но я считаю самым опасным временем для вождения. Стратегический инвестор предлагает обсудить обязательную вакцинацию в Питере. Считает, что революционеры допрыгались. Я, честно говоря, не имею желания вакцинацию обсуждать вообще. Я там себе одну отметочку сделал, зарубежную. Но в целом это настолько тема, ну не то, что да мы такие уж специалисты и в обязательной вакцинации, и в необязательной, и в добровольной, и мы специалисты во всех видах вакцин, даже еще и не изобретенных. Я вот сейчас диалог с таксистом имел по дороге сюда, просто, что называется, канонический. Шукшина боролась с Гинзбургом, да, фактически, в одном разговоре. Но я так просто несколько вопросов задал ему, да, насколько у человека сильное, так сказать, отрицание очевидного. Но на эту тему, честно говоря, да, не хочется тратить наше время, тем более, мне кажется, есть темы и поинтереснее, там, политически более значимые. 56-й доехал от Зеленограда до Сокола за 2 часа 20 минут. Это много. Значит, минус уже есть, так как вода заверзает в собачьих мисках. Вячеслав вечерком буксанул уже на шипах. Не стреляйте в метеоролога, он предсказывает, как умеет, это спамбокс нам сообщает. Исходя из данных нашей орбитальной группировки метеоспутников. метеорология не точная наука, как и политология. Но вы знаете, они же пишут, что они... меняют оборудование, меняют стандарты, оно становится более и более технологичным и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому не знаю, честно говоря. Значит, ну вот и про Питер, да, новость такая, обратил тоже внимание. Значит, вот Григорий СПБ, видимо, греет свое все в Турции и пишет нам оттуда, что здесь в Турции вакцины не обсуждают, не привился пинком под зад с работы. На Новокузнецкой негде сигарет купить. Курю редко, вот сейчас очень надо, лимузин пишет. Но их нет. Ну, что поделать. Честно говоря, не могу вам помочь. Не знаю, где здесь, что и как. Хотя вы рядом с нами, да, на Новокузнецкой. Ну, возможно, где-то есть сигареты. Значит, про Питер хотел сказать, да, что сегодня при исполнении служебного долга погиб подполковник полиции, оперуполномоченный СОБР. Спецназ «Гранит» Росгвардии по Петербургу Евгений Захаров, 48 лет ему было. Погиб во время операции по задержанию группы, которую подозревали в телефонном мошенничестве. Один из преследуемых на своей машине сбил и переехал офицера спецназа, который переградил дорогу во время попытки побега. Задержали, и всю группировку задержали, ну, возбуждено дело о гибели, да, вот что называется в мирное время. Так, по поводу коронавируса единственная новость, на которую хотел обратить внимание. Почему? Почему хотел обратить внимание? 8 баллов, кстати говоря, пишет 181-й. 8 баллов, да, Яндекс тоже показывает 8 баллов, хотя прогноз такой же оптимистичный. Он считает, что в 8 часов вечера будет 4 балла. Так вот, мы... неоднократно с этой позицией сталкивались, и вы наверняка с ней сталкивались. Она звучит следующим образом. Если люди отказываются вакцинироваться по каким-то своим соображениям, пусть отказываются от медицинского обслуживания. Да, уже было сказано, что эта норма неконституционная, ее вводить не будут, но часто она звучит как аргумент в тех самых спорах, где коллективная Шукшина бьется с коллективным Гинзбургом. Позвольте мне такое сравнение. Так вот, новости, что называется, из капстран. Правительство Сингапура решило с 8 октября не оплачивать медицинские счета за лечение коронавируса гражданам, которые предпочли не вакцинироваться. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Онг Е Кунг. Минздрав, который будет, Минздрав должен будет взимать плату за лечение для пациентов с COVID-19, которые могли вакцинироваться, но отказались это делать. Мера вводится с 8 декабря 2021 года. Согласно распоряжению властей, дети до 12 и те, кто не может сделать прививку от ковида по медицинским причинам, будут получать лечение за счет государства. По данным сингапурского Минздрава, за последний месяц 2/3 пожилых пациентов, которые оказались в реанимационных отделениях больниц Сингапура, не имеют прививок. Оставлю эту новость без комментариев, просто обращаю ваше внимание. Значит, еще по региональным таким новостям, значит, Министерство обороны Китайской Народной Республики. Мы эту тему как-то обсуждали, поэтому тоже держу вас в курсе вот региональной повестки. Выразил решительный протест США в связи с визитом делегации американских конгрессменов на Тайвань. Чуть ранее, да, депутаты Евросоюза тоже приезжали на Тайвань, тоже было китайское возмущение. Но, тем не менее, по поводу конгрессменов оно достаточно содержательное. 9 ноября конгрессмены США на военном самолете совершили негласный визит на Тайвань. Мы выражаем в связи с этим решительный протест и резко осуждаем это. Со всей серьезности предупреждаем о необходимости Соединенных Штатов, о необходимости немедленно прекратить провокации и необдуманные разрушительные действия, которые ведут к эскалации в Тайваньском проливе, а также перестать направлять ложные сигналы выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам. Я бы, честно говоря, и не обращал бы ваше внимание, да, но ситуация как бы прогрессирует. Мы с вами говорили о том, что это одна из точек будущих военных конфликтов, да? Будущих военных конфликтов. Алексей спрашивает, я отвлекаюсь на сообщение, Алексей спрашивает, объясните глупцу, Но вы не глупец. Почему? Как в Беларуси оказалось такое количество мигрантов, и как они организовались в организованную массу? Это мы обсудим после обязательно сегодня. Оставайтесь с нами на волне. Мы посвятим этому приличное количество нашего эфира, в том числе обсудим это в телефонном разговоре. Так вот, возвращаясь в Тайвань. Смотрите, да, конечно, заявление США о том, что там идут учения спецназа, да, морских котиков, что они учат сотни там военных специалистов, что если будет удар со стороны НОАК, то могут пострадать американские военные, это следующий шаг к конфликту. Это риторика, но мы видим, что действия, ну, как-то идут слишком, да, что называется, в опережающей такой динамике. И я повторюсь, я бы не обратил ваше внимание на это достаточно такое событие. Ну, приехали, но поругались и поругались, да. Но, значит, тайваньское военное ведомство ответило, и ответило достаточно резко. Насколько я помню, они особо не... Но не вступали в такую открытую перепалку. Может быть, я, конечно, забыл что-то, но, тем не менее, меня поразила тональность. Вот послушайте. Значит, если китайцы говорят, также предупреждаем администрацию Демократической прогрессивной партии, это партия тайваньская, да, а не американская, о том, что нельзя неверно оценивать ситуацию и идти на риск, так как это может обернуться для Тайваня только... тяжелой катастрофой. Значит, что отвечает на эту тему сам Тайвань, военное ведомство? Народно-освободительная армия Китая способна осуществить блокаду наших важнейших портов, аэропортов и маршрутов авиарейсов, чтобы перекрыть наши воздушные морские линии и повлиять на поток военных и материально-технических ресурсов так. Они отмечают, что НААК стремится завершить модернизацию в своих вооруженных силах к 35-му году, чтобы получить превосходство в возможных операциях против Тайваня и реальные возможности противостоять иностранным силам, что представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности. Недавнее увеличение военных полетов самолетов ВВС КНР является частью того, что Тайбэй рассматривает как тщательно спланированную стратегию преследования. И глава тайской администрации, тайваньской, прошу прощения, Цай Ивэнь уже сделала укрепление обороны острова первым приоритетом, пообещав производить больше оружия внутри страны, включая подводные лодки, и наращивать закупки военного оборудования у Соединенных Штатов, самого важного поставщика Тайваня. То есть ситуация все-таки развивается в сторону не очень, скажем так, мирную. Я напомню, не знаю, обсуждали мы с вами этот контекст, что в принципе при существующей ситуации американцы могут, конечно, конгрессменов возить, да, вот пытаться, да, менеджерить, назовем это так, подобное заявление, но, по сути, если Китай там в ближайший год-два, да, выполнит молниеносную боевую операцию, они не успеют ответить, не успеют вмешаться, да, то есть это там продолжит какую-то изоляцию, очередные санкции и так далее, но Конгресс не даст разрешения Байдену на военный удар, на военную операцию. Вот, поэтому риск есть, и я не знаю, зачем они его, скажем так, увеличивают. Зачем они в данном случае, ну, не тигра, да, а дракона, наверное, китайского таскают за усы таким образом. Может быть, наоборот, хотят спровоцировать. Честно говоря, не очень. Не очень. Есть развилки в этой ситуации, но мне кажется, конфликт никому не на руку, да. Вот. Потому что Спамбокс, например, это наш пользователь, считает, что слушатель, что военный конфликт с Тайванем, с учетом нехватки компонентов, да, у нас же даже автомобили в салонах, да, нехватка сейчас, при том, что у людей денег вроде бы немного, новых иномарок нет, мало, точнее, цены взлетели из-за недостатка микроэлементов. Так вот, Спамбокс, военный конфликт с Тайванем, с учетом нехватки компонентов, опрокинет США в каменный век. Ну, прямо в каменный век не опрокинет, но, скажем так, это определенные сложности, я, честно говоря, не знаю. Хотя, с другой стороны, если посмотреть на ситуацию иначе, да, Вот Афган, Афганистан точнее. Афганистан создал проблем региональных, ну, кучу всем, да, вот, ну, прям очевидно. Очевидно, что это для всех прям проблема. И тут еще, да, вот, если про миграционный кризис мы с одной с вами стороны говорим, про Беларусь и ее ближайших соседей, да, что оттуда может быть, да, если те же самые граждане, запрещенные в России, и талибы, да, возьмут и сыграют в такую же игрушечку, вот, ну, точно так же себя поведут, да, начнут через границу выдавливать беженцев, да, там, в Таджикистан, например. Это же тоже угроза, да, может быть, Соединенные Штаты монтирует, ну, просто острую горячую точку, которая создаст Китаю больше проблем, чем сейчас, и вот в такой, там, в полувоенной какой-то там ситуации, в полуконфликтной, то есть до горячей стадии, да, с какими-то провокациями. Не знаю, но вижу, что ситуация как бы напряженная, да, и за этой ситуацией будем мы с вами следить. Григорий из ПБ, наш народный корреспондент, сообщает, что в Турции идут учения ВМФ, яхты тормозят, вертолеты военные летают, блокпосты на трассах, и пожаловали афганские беженцы. Но для Турции, вообще, кстати говоря, вот миграционные эти истории, это не новинка. Эрдоган много-много лет общается с Брюсселем, да, на эту тему, и Брюссель почему-то, да, не взывает к его, так сказать, там, совесть или чему-то еще, да, не называет это гибридной турецкой войной против Евросоюза, а просто дает ему денег на то, чтобы Эрдоган у себя по границам открывал лагеря, и там беженцев удерживал. Вот, и тут ситуация тоже такая, да, интересная. Поэтому для Эрдогана история с любыми беженцами, она понятна и ясна, и это тоже инструмент. Вот, по поводу военных в Турции, у меня есть пара личных историй, да, я вот как в Турцию не приеду, там, в Стамбул, да, обычно там либо по делам, либо погулять, там всегда случается какая-то ерунда, да. Я помню, один раз приехал, ну, вся вот площадь в Султан-Ахмете, да, где, собственно, София, да, где основные памятники, она, это самое, полиция, броневики с пулеметами, а там так они, да, то есть там полуавтоматические пулеметы на машинах, да, стоят, даже роботизированные. Вот, и думаю, что случилось? Приехал тогдашний самый советник по безопасности, не помню уж, кто тогда был. Ладно, приезжаю в следующий раз. Да, у меня разрывается телефон, а я в этот момент посещаю как раз Софию, да. Я выхожу, снимаю трубку, а у нас там история начинается с Константинопольским патриархатом. Ладно, в следующий раз приезжаю, тоже там погулять, то все. Тоже опять какое-то усиление, военные никуда не пускают, полцентра перекрыто. Оказывается, в посольстве распилили на части Хашигджи. Да, мы как-то это с вами обсуждали, журналиста в посольстве Саудовской Аравии. Ну вот, такие, да, такие у меня с Турцией в том числе воспоминания связаны. Да, ну, много видел, ну, и видел и приезды там больших и российских лиц, и видел, как Эрдоган посещал Голубую мечеть, тоже с очень большим количеством охраны, то есть с большим радиусом безопасности, ну, было видно. Ну, вот как-то такие воспоминания. Значит, сейчас мы с вами послушаем новости, что там произошло в городе, стране и мире нового. Вот, ну, а после продолжим, уже предметно поговорим о миграционном кризисе, иначе его не назвать. Поговорим о том, рукотворный он или нерукотворный. И сделаем это непосредственно после выпуска новостей. Оставайтесь на волне.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 9 ноября, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов, и мы сейчас с вами будем обсуждать миграционный кризис в Европе, как его называют в Европе, да, ну, или ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, и Литвы, и так далее. Итак, что же там произошло? Ну, вы наверняка знаете, давайте я так обобщу, и мы начнем обсуждать. Днем 8 ноября толпа из нескольких сотен мигрантов направилась из временного лагеря беженцев в Грозненской области. Временный лагерь имеется в виду стихийный лагерь. В направлении польской границы. В толпе дети, женщины в хиджабах, в основном молодые мужчины восточной внешности. Большинство мигрантов составляют курды, которые по их собственным же заявлениям собираются в Германию. Не дойдя до КПП, потенциальные нелегалы свернули в лес, где попытались прорваться в Польшу через ограждение. По информации ряда изданий, мигранты заранее договорились объединиться в большую группу при помощи мессенджеров. По рассказам самих беженцев, я, кстати говоря, видел и трансляции оттуда. Прям изнутри, из лагеря, да, на Rush Today, вот, но еще, то есть уже журналисты там работают, можно прям вот в любой момент подключиться и посмотреть, как там они. По рассказам самих беженцев, они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека. По информации белорусской стороны, находящиеся на границе с Польшей мигранты заявляют о намерении попасть на территорию сопредельной страны и реализовать свое право на подачу прошений о предоставлении статуса беженца в ЕС. Около 15:00 по местному времени основная группа добралась до границы в районе Бялостокского воеводства Польши и попыталась преодолеть ограждение из колючей проволоки. Получив сообщение о приближении большой группы мигрантов, польские власти стянули на границу антитеррористические подразделения. Называлась цифра, по-моему, до 12 тысяч аж различных воинских подразделений. Не знаю, насколько правда. В состоянии повышенной боеготовности проведены войска территориальной обороны вдоль польской и белорусской границы. Анджей Дуда созвал экстренное совещание правительства, отменив визит в Словакию. Значит, число мигрантов, которые называет польская страна, выше, чем оценки белорусской страны. По словам пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера, желающих попасть на территорию на текущий момент от 3 до 4 тысяч. Они показывают кадры с вертолетов, да, вот этих временных лагерей, у таких этих палаточных лагерей. Ну, я не знаю, да, там несколько ли сотен или там 4 тысячи, да, но мне кажется, там пара тысяч точно есть, вот так визуально. Я не большой в этом смысле человеческий математик, да, но вот видно много, прям много. Значит, сегодня утром, в продолжении истории, да, Польша закрыла пункт пропуска Кузница на границе с Белоруссией из-за этой ситуации. Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал провести консультации в рамках НАТО. Польские силовики, а мигранты там начали деревья валить на колючую проволоку и пытаться колючую проволоку покусать специальными кусачками, которые где они брели, неизвестно, но вот они у них есть в наличии, да, так же, как и топоры для рубки деревьев. Вот. Против этой ситуации польские пограничники применяли против нелегальных мигрантов слезоточивый газ. Также их шугали вертолетами, это видно на ряде видео. Ну вот, значит, что пишет белорусский госпангранкомитет. Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации, польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. В отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ. По информации польской погранохраны, группы предпринимали попытки силового пересечения границы, закидывая пограничными камнями и бутылками. На видео, которое я изучал, да, смотрел, там отчетливо слышно, как они кричат «Германия, Германия», честно говоря, «Germany, Germany», да, по-английски. Вот, значит, не удалось им пройти на территорию Польши. Польские власти строго пообещали, что всех прорвавшихся выдворят обратно в Белоруссию. Значит, летают беспилотники, белорусская страна возмущается нарушением прав человека. Значит, вечером 8 ноября сообщал этот Госпогранкомитет о том, что слышны выстрелы с польской стороны. Ну вот, значит, Польша говорит о 4000 пограничников, полутора тысяч сотрудников МВД и 12 тысяч военных. Значит, и эта история, да, это часть такой мировой повестки. Сегодня это обсуждал Путин с Лукашенко по телефону. Вот, американцы тоже отреагировали, немцы отреагировали. Значит, поляки считают, что в стране находится 12-15 тысяч мигрантов, в стране, в смысле, в Беларуси, которых завез Лукашенко, а теперь партиями перебрасывают к границам. Вот, и, собственно, это группа, которая сформирована за последние месяцы. Вот. И по мнению министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарына, да, вот эта ситуация продлится много дней, если не дальше. Литва также вводит чрезвычайное положение, перебрасывает войска и настаивает на новых санкциях. На новых санкциях еще настаивает, между прочим, господин Порошенко, если вы еще помните, кто такой. Значит, МИД МВД Германии Хорст Зейхофер заявил, что власти Германии и Польши не могут справиться с ситуацией на внешней границе Евросоюза самостоятельно. Нужна помощь Евросоюза. Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. И на самом деле, это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры. Значит, статистика есть немецкая, кстати говоря. Вот, видимо, по счастливчикам, которые добрались, да? В Германии растет число прибывающих соискателей убежища. По состоянию на воскресенье в этом году из Польши через Беларусь в Германию было совершено 8833 несанкционированных въезда. За прошедшую неделю добралось 992 человека. Значит, реакция американцев. Представитель Госдепа Нед Прайс сообщает через специальный твиттер: «Мы призываем режим немедленно остановить кампанию по созданию необычного потока мигрантов через границу в Европу». Это он сказал на брифинге. «США продолжит давление на руководство Белоруссии и президента Республики Лукашенко. США поддерживает Польшу и другие европейские страны, которым угрожают действия белорусских властей». И тут такой момент, сразу напомнили им о том, что вот Трамп останавливал потоки, ну, в похожей истории, и они боролись с Трампом, да, запрещали ему там строить стену, говорили о том, что нельзя так с мигрантами себя вести, это жестоко, не нужно останавливать эти потоки, это там беженцы и так далее. Сейчас они требуют фактически от Лукашенко, чтобы он выполнял, ну, работу, как Трамп, да, как Трамп ограничивал эти самые потоки. Не остался в стране Париж. Он готов рассмотреть усиление мер против Беларуси из-за углубления ситуации с мигрантами. Но, в принципе, да, там Литва, Польша, Франция, США, Германия, все как бы высказались в едином ключе. Вот. Значит, вот по контексту разговора Путина и Лукашенко, их беспокоит стягивание регулярных войск на границу, да, детали разговора не уточнены, но они это обсуждали, да. Значит, пресс-служба президента Беларуси сообщает, но она своеобычно сообщает, да, особое место в разговоре заняло обсуждение ситуации на белорусско-польской границе, а также жестоких действий польской стороны по отношению к мирным людям. Лавров заявил, что Евросоюзу нужно отвечать за свои поступки в ситуации с миграционным кризисом на границе с Польшей и Литвой. И Брюссель мог бы помогать Минску так же, как когда-то помогал Турции справиться с потоками беженцев. Я цитату зачитывать не буду, но вот, грубо говоря, она такая, она достаточно большая. Он говорит, что нужен одинаковый подход. Если у Турции помогали, то и, значит, Белоруссии тоже надо помогать. Значит, еще я одну точку зрения вам расскажу. И вот об этом хочу поговорить. Сейчас поговорим. Звонки уже есть, но сейчас я как бы вводную часть закончу, да, и будем обсуждать. Во-первых, отвечая на вопрос Алексея, откуда они взялись-то? Потому что чтение повестки новостной иногда приводит в такое состояние человека, который вот с этими сталкивается, о том, что они каким-то образом материализовались прямо на границе. И кто туда, то сюда, то вот в эту сторону выпихивают, то в другую. Но откуда они взялись, непонятно. Ну, в общем, история понятная, да? Они прилетели на самолетах по туристическим визам, по туристическим различным там документам, настоящим, ненастоящим, в вопрос. Их с той стороны, да, Польша об этом писала, встречают посредники, которые им обещают уже доставку через Польшу, да, в Германию. Вот этих посредников поляки тоже ловят, тоже там проводят брифинги, там граждане различных стран, в том числе там Украины, по-моему, Армении, да, каких-то весьма экзотических, Турции. Ну, то есть какое-то вот такое объединенное международное жулье, да, на эту тему. Вот, и, собственно, вот учитывая погоду, учитывая ситуацию, да, с тяжелыми достаточно условиями, уже не лето. Вот, мигранты собрались в эту серьезную такую орду и уже пошли коллективно. Собственно, это происходило и в другие миграционные кризисы. Если вспомните, как границу Венгрии они штурмовали примерно похожими методами. В общем, о какой точке зрения я хочу с вами поговорить. Это озвучил сегодня, написал, точнее, один из там наших политологов. И вот насколько она имеет право на существование с вашей точки зрения. Смотрите, вот если по формальному признаку мигрант, он пока еще турист, он приезжает с туристической визой, с туристическими документами в Беларусь. Никаких законов пока не нарушает. Он, соответственно, в Беларуси оставаться не собирается, никаких законов он не нарушает. То, что он может по Беларуси передвигаться в сторону границы, да, его тоже право, он ничего пока не нарушил. И вот в момент, когда он там начинает незаконный переход границы и переходит на ту сторону, он является, конечно, нарушителем, но уже вот по логике ответственность на той стороне. Виноват ли Лукашенко в том, что миграционный кризис в тех же самых различных там Сириях, Афганистанах и так далее? Или виновата Европа своим либеральным законодательством миграционным? Это вопрос, да? И вот, соответственно, по этой логике, которую 555-й называет демагогией прямо сейчас в СМС-сообщениях, по сути, ну, они же действительно как туристы, да, могут перемещаться. Но есть и другая позиция, вы ее знаете, мы ее неоднократно с вами обсуждали, что это, в общем, во многом вещь искусственная, и спродюсированное в том числе, да, там, объединенными усилиями для того, чтобы насолить соседям, как в свое время это сделал господин Эрдоган, который тоже занимался менеджментом таким. Ну вот, две позиции, ситуация кошмарная, несколько тысяч людей, я так понимаю, находятся вот в этом неясном статусе. С одной стороны, железные полки пограничников там польских и так далее, с другой стороны, оставаться они в Беларуси не могут или не хотят. Возможно, гипотетически, если бы там по версии Лаврова Евросоюз выделял финансирование для Лукашенко, который бы строил для них бы лагеря, возможно бы они оставались, но в эту версию я тоже не очень верю. Вот, и, собственно, вот эту ситуацию хочу с вами обсудить, потому что она на пике, как мне кажется, своего развития. Будет ли у нее какое-то там разрешение, например, вот пишут и о том, что Россия причастна, виновата с одной стороны, а с другой стороны, что Россия должна стать посредником и как-то вмешаться, да, поговорить со всеми странами, найти какое-то решение. Вот уже есть там погибшие, мы тоже об этом говорили, в общем, ситуация как бы тяжелая, да. Много сообщений, это и бабка на скайпмейке пишет, и стратегический инвестор, о том, что они белорусский закон нарушают, гуляя вдоль границы, находясь в приграничной зоне, да, и, соответственно, как бы в этом смысле, да, не очень понятно. Но с другой стороны, опять же, из логики, ну, если не там защитников Лукашенко, ну, вот, которые говорят, что, ну, а там условно какая-нибудь там Италия, через которую они транзитом бежали, в чем она виновата, да? Как она должна их останавливать? Ну, приводит похожие примеры. Вот это я все многообразие инфоповодов предлагаю с вами обсудить. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Давайте попробуем понять, что же на самом деле тут происходит. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер. Андрей, Москва. На самом деле парадоксальность этой ситуации и в моей картине мира несколько высосана из пальца. Давайте абстрагируемся от того, кто это создал и как условно афганцы и сирийцы смогли получить туристические визы. Оставим это на совести господина Лукашенко. Представим вот ту ситуацию, вернее, не представим, мы ее реально видим. Итак, пограничная стража Польши и нарушители государственной границы Польши. Пограничник, видя нарушителя, обязан вначале предупредить его о правонарушении, нарушении государственной границы. Далее идет предупредительный выстрел вверх, далее идут любые средства, направленные на предотвращение данного нарушения. Мне кажется, в этой ситуации поляки не совсем толерантны, и они могут абстрагироваться, да, от всеобщей либеральности Европы, подогнав 3-4 БМП и дав несколько очередей над головами, я думаю, они бы эту толпу развернули бы обратно.
Так они газом по ним стреляли.
Что-то такое газ против толпы. Газ можно...
Слышны выстрелы, да, ну, выстрелы были. Вот вы говорите над головами, но это было. Но представьте толпу людей, у которых есть цель, 1000 человек. Там при определенном менеджменте внутри толпы ее не развернуть никакими выстрелами.
Значит, тогда идет прямое нарушение государственной границы суверенной страны. Суверенная страна имеет право на защиту любой ценой своей территориальной собственности. Опять же, я думаю, что увидев, что ребята не шутят, на польской стороне, люди и, условно, менеджмент, который находится внутри толпы, и мы с вами прекрасно понимаем, этот менеджмент не в первых рядах, этот менеджмент, возможно, сидит, ну, мои предположения, и в Гродно, и в Минске. Да, так вот этот менеджмент скорее...
А может быть, и в Белостоке, и встречает.
Может быть, и в Белостоке. Может быть, как это не парадоксально звучит, менеджмент может сидеть и в Варшаве, и в Берлине. Так вот, этот менеджмент может, в конце концов, обратиться к той стороне, которая, скажем так, пустила к себе эти полки варваров с предложением: ребята, давайте чуть-чуть повременим, иначе...
Зачем? Не вижу смысла. Они взяли с них денег, но миссия почти выполнена. Дальше не...
Море крови негативно скажется на бизнесе.
Вы верите в море крови? Вы верите, что поляки откроют... Огонь? Я не верю, честно говоря. Давайте дадим еще команде высказаться. Потому что мы с вами, как мне кажется, ходим по кругу. 8-495-7373-948. Звоните. Борис Семенович, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну, дело в том, что у Беларуси должна быть, и, по-моему, существует 30-километровая зона пограничная. И теоретически Лукашенко был обязан контролировать этих людей, чтобы они не попали в эту зону.
Обязан кому? Вот это большой вопрос. Он же говорил об этом. Наши службы подустали. У нас не хватает сил. Литва, между прочим, говорил то же самое. У нас не хватает пограничников для того, чтобы эти сколько там километров контролировать. Я понимаю, что это демагогия тоже, да? Но тут вопрос. Перед кем он эти обязательства держит, если он эти самые... соглашения, да, там, о реадмиссии, он их разорвал, то где, собственно, его вот обязанность?
Ну, что такое 1500 людей? Господи, да было бы желание, их разогнать-то могут, ну, скажем так, в течение получаса. И было, скажем так, у него же все средства есть, и водометы, и все что угодно. Своих-то он разгонял, и ничего, нормально было. Ну, он, конечно, хочет... стать таким же удачником, как Эрдоган, и, может быть, получить денежку, или так, чтобы перед ним покланялись и так далее.
Вопрос, как будет, на ваш взгляд, развиваться ситуация?
Ну, я думаю, что ситуация какое-то время будет вот такая, как сейчас. Потом она медленно-медленно будет улучшаться в сторону того, что их как-то... Кого-то пустят в Польшу, кого-то в Белоруссию обратно оттащат от границы. И куда денут, уж не знаю. Может быть, обратно отправят. Ну, вот так вот медленно-медленно она рассосется. Никаких таких резких действий, я думаю, не будет.
Спасибо за ваше мнение, Борис Семенович. Я считаю, что вот Лукашенко, да, он показал, что он делать не намерен ничего, только обсуждать, да, там, возможную военную опасность от скопления войск. Он же в ситуации вин-вин в данном случае это, да, потому что на его стороне риторика про нарушение прав человека. Вы же мигрантов принимаете, вот как пишет Иван Иванов, говорит, как же европейская толерантность? Арабов через Италию привечать можно, а таких же людей через Белоруссию нельзя, да? Ну вот где, соответственно, единая логика-то подхода, да, к людям, к соблюдению своих ценностей? Вот, и тут большой вопрос, потому что мне кажется, рано или поздно, ну, этих людей придется спасать. Вопрос, кто их и как будет спасать. Потому что стоять и наблюдать, как люди загибаются от голода и холода, да, ну, это, мне кажется, история, которая с доступом современных средств связи, я говорю, уже трансляции из городка беженцев этого идут, батька не готов, чтобы они повесили их на него, да? Он не готов их ни отправлять назад, ничего с ними делать. Он говорит, это ваша проблема, вы разломали эти страны, вот теперь разбирайтесь, да? Так или иначе, они к вам хотят, они не ко мне хотят. И в своей такой особенной логике, да, подчеркну, что это логика особенная, да, он вот в этом смысле последователен. Давайте с вами обсудим, мы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Я такое наблюдение провел достаточно забавное. Россия с Белоруссией какой-то такой тандем выстроили. Как хороший полицейский, плохой полицейский. Вот Путин хороший полицейский. Когда нужно, он добавит газа. Когда там нужно кого-то приструнить, он приструнит. А Александр Григорьевич, он как раз плохой полицейский. Он в лице Евросоюза ведет себя совсем неправильно, как они считают. И делает это, так скажем...
Он же как говорит, я готов разговаривать, но вы первые себя стали со мной плохо вести. Вы там правительство в изгнании учредили, вы против меня санкции вводите, вы мои самолеты не пускаете. Знаете, как в детской песочнице, вы начали первые. А я вот так, я же ничего не делаю. Просто эти люди идут к вам, я им не мешаю.
Да, совершенно верно. И самое, что главное, тут как раз опять видны двойные стандарты Евросоюза. Когда они через Грецию, через Италию пропускают беженцев, а через Белоруссию не пропускают. Когда Греция или Италия обязаны принимать, соблюдать конвенции по правам человека, а та же самая Польша считает свои местные законы выше европейских и выше европейских ценностей, выше их толерантности. У них все просто рушится. На самом деле, если посмотреть вот со стороны на то, как они себя ведут.
Ну, тут вопрос, да, можем ли мы в эти претензии тыкать их носом, хотя, честно говоря, да, вот ну, Лавров, например, да, им указывает на это, он так же, как и указывает, что американцы, вы же боролись против этого, ну, против Трампа, против такой его позиции, а сейчас на ней настаиваете, почему это совсем другое? Да, ну вот Юрий тоже задает интересный разворот темы. На востоке Белоруссия, пишет он, 262-й, открыты границы с Россией. Почему этот вариант не обсуждается? Где гарантии? Где гарантии и как этот вариант обсудить, мы с вами после выпуска новостей сейчас будем обсуждать. Пока давайте послушаем, что произошло нового в городе, стране и мире.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 9 ноября, вторник, программа «Отбой» на радиостанции. Говорит Москва, микрофон Александр Асафов, а мы с вами продолжаем обсуждение миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши, да, и это, собственно, новость дня на всех информационных лентах, у всех агентств. Вот, например, да, значит, что нам сообщает прямо сейчас премьер-министр Польши. Спектакль на границе Польши и Белоруссии направлен, прошу прощения, на создание хаоса в ЕС. На восточной границе мы имеем дело с режиссированным спектаклем, целью которого является нарушение польской границы, создание хаоса в Польше и ЕС, то же самое, только в другом направлении, было реализовано несколько лет назад, в 2015-2016 году. Это Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши. А вот он же буквально несколько минут назад сказал, что таких событий не было за 30 лет, да? То есть вот впервые за 30 лет атаковано. То есть, ну вот либо 15-й год, либо 30 лет, странно. Но также он заявил, что считает Россию причастной к миграционному кризису на польско-белорусской границе. И цитат прям красивая. Империальная, неоимпериальная. Ну, то есть это, видимо, плохой перевод, да, имперская в данном случае, империальна по-польски. Политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти же шаги. Они разделены тактически и по времени. Это как раз последняя атака Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится на Москве. Это на внеочередном заседании Сейма, Нижней палаты парламента Польши. Он говорит, ну и вот цитата, «Безопасность нашей границы грубо нарушена. Чрезвычайная ситуация первая за 30 лет, когда мы можем сказать, что безопасность и неприкосновенность наших границ также грубо атакована и проверяется». Обсуждаем мы эту ситуацию с вами по телефону. 8495-7373-948. И вот Юрий тоже задал вопрос. А граница-то у нас, ну, не то чтобы открыта, она закрыта, да? Закрыта для простых там людей, только командировочные ездят, а туристы только на поезде. Но тем не менее, а если, батька, возьми и направь нам всю эту толпу к нам? Слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр Вайс.
Да, здрасте.
Ну, давайте прежде всего не будем впадать в маразм и говорить о том, что Италия, Франция и Греция сейчас принимают мигрантов. Я что-то уже полгода не слышу после событий весны этого года, которые мы тоже рьяно обсуждали, когда греческий спецназ показал, как нужно встречать мигрантов на турецкой границе. Никаких плотов со стороны не только Африки, но и Европы из той же Турции не произвели.
Ну, речь-то про там 15-е, 16-е и так далее года. Ну, было же? Было.
Но это было. Но поэтому я хочу сказать, что Европа сейчас фильтрует не только поток беженцев, но и сокращает в том числе их содержание внутри Евросоюза. По поводу дальних событий, Лукашенко в любом случае, ему не выгодно никакие европейские деньги, в любом случае им никакие деньги не дадут. И не только из-за политической ситуации и двухсторонних обостренных отношений. Потому что в Турции существуют лагеря на международной юридически признанной основе. Естественно, Эрдоган этому не только способствует, там одних уйгуров только, по данным, на конец 2019 года скопилось одного мужского населения, больше 100 тысяч человек, которые воюют в том числе и в Сирии. А, естественно, не зря приплетается и Россия, вы вот зачитывали. Потому что это все связано с интеграционными процессами России, чтобы обвинить и Россию, и негуманитарную, и нетолерантную Белоруссию в античеловечных, так называемых, действиях, которые якобы преднамеренно скопили данных мигрантов из различных стран Ближнего Востока, и в том числе и Азии, по туристическим, по лечебным, по прочим визам, для того, чтобы их тараном непосредственно, этим тараном шантажировать Евросоюз.
Но правильно, мне кажется, любой человек, ну, примерно ситуацию себе представляет. Но как вы, граждан другой страны, возьмете и скопите на границе в таком количестве?
Вот в том-то и дело. Это говорит о том, что у Лукашенко не все под контролем. И там в Беларуси существуют так называемые бригадиры из теневых миграционных агентств. Как и на Ближнем Востоке, об этом было много репортажей, которые не только обирают до нитки желающих попасть в более благополучные страны, но даже спонсируют из различных фондов, в том числе с политической подоплекой, что сейчас и происходит в Беларуси. И поэтому, естественно, здесь и Россия будет обвиняться, и Беларусь, и
Беларусь. Ну, смотрите, вот еще пара фактов, да, почему, собственно, Россия, да? Я считаю, ну, не только вот потому, что есть у нас извечное противостояние с правящей партией Польши, да, с правой справедливостью по ряду таких вопросов бытия, да, вот, но еще смотрите, Польшу отстраняют и достаточно грубо от участия в любом виде в сертификации Северного потока-2, это раз, об этом Наиль нам напоминает. Второй момент, напоминает нам о нем Михаил, три семерки. Остановка поставок по трубе Ямал-Европа, да? Это тоже Польшу касается, ну, соответственно, в первую там очередь. Может быть, эти действия тоже, ну, скажем так, возбуждают определенным образом Моровецкого, который уже докручивает до абсурда ситуацию, что Путин лично управляет толпами курдов, которые двигаются по территории Белоруссии по лесу в сторону Польши.
Но для Воротилова польского вектора развития событий это давно не абсурд. Все, что касается антироссийской риторики, в том числе по поставкам газа через ее территорию и в так называемых желаемых Польшей скидок на данный российский якобы некачественный газ, это все непосредственно обращается против нас. Как бы мы хорошо себя не вели, но тем не менее Россия во всем всегда будет виновата. Тем более вот в данной попытке обвинить непосредственно белорусского лидера, шантажировать его, чтобы он разбил так называемые лагеря вот этих беженцев. И это будет как раз прецедентом, чтобы еще больше поток увеличился.
Если он, и вот смотрите, давайте с чистого прагматизма такого, да, я считаю, что вот эти все, как бы, разговоры там про бесчеловечность Лукашенко, про то, что он играет людьми и так далее, и это вот в такой политике, в которой он находится, стоит оставить, ну, тем же самым его критикам, да, но если он начнет сам разбивать лагеря для беженцев, мне кажется, для него вся эта история, она закончится.
Ну, вы правы абсолютно. Я не удивлюсь, если еще на почве этого будут происходить какие-то теракты, в том числе какие-то непосредственно преступные деяния в отношении силовиков. С помощью той иностранной силы, которой, да, один из представителей силовиков Белоруссии заявил буквально сегодня, что все находятся на законной основе, но до поры до времени, в любом случае, когда-то у них данная туристическая виза кончится. А кто под этими документами приехал в Белоруссию, совсем непонятно. Вот и последнее, Александр, скажу. Ну, вы помните, недавно последнее изречение одного из, по-моему, даже целого сейма попольского, которые шантажируют, а именно они являются шантажистами, и по поводу Северного потока-2, что если не будет с их стороной все вопросы согласовываться в Брюсселе, либо в Страсбурге, то Польша не исключает вариант выхода из ЕС. Вот кто
непосредственно.
Вот что катализирует действия Польши.
Да, ну этим спасибо, Вайс, они постоянно этим угрожают. Давайте для разрядки такого напряжения зачитаю вам новости с ленты новостей, срочно РИА Новости. И вернемся к нашей повестке. РИА Новости главное нам сообщает. Занявший чужое место в самолете Кемерово-Москва отправлен на 10 суток в спецприемник. Пассажир, занявший чужое место по ошибке, отказался пересаживаться, используя при этом нецензурную лексику. Представитель авиакомпании отказал дебоширу в полете, не оказалось признаков алкогольного опьянения, это просто человек такой специфический. В общем, протокол о невыполнении лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений КВС, командира воздушного судна, и все, на 10 суток. Ну, это так вот привлекло мое мнение. Значит, тоже вот, видимо, выступает сейчас пример Польши, да, прямо сейчас вот новости, да, часть войны нового типа, за всем этим стоит Лукашенко. Осень, все время забываю, да, вот зайдешь в комментарии, я тут в отпуске несколько дней точно, а может быть и там недели полторы не ходил вообще в социальные сети, вот просто не ходил. И тут я захожу, вижу какой-то накал, причем по всем вопросам. Любой вопрос там, Рашкин с лосем, мигранты в Польше, вакцинация, не вакцинация. И прям вот я чувствую, что ситуация изменилась за эти несколько недель, да, вот она прям стала напряженная. Я думаю, что же такое с людьми-то случилось? Что же такого произошло-то, что прям вот так началось? Потом вспоминаю осень. Осень у людей беспокойство различного генеза. И в том числе это приводит к обострению риторики, так сказать, в социальных сетях. Но мы с вами продолжаем обсуждать ситуацию. 8-495-7373-94-8. Звоните, попробуем обсудить, что же будет дальше с этой историей. Вы в эфире.
Алло.
Да, здрасте.
Александр, добрый вечер. Владислав, Москва. Кстати, данный гражданин почему-то только вам звонит, каждый вечер слушаю.
От особой любви.
Да, видимо, любовь к вам особая какая-то. Ну, ладно, ближе к теме. Знаете, я думаю, что действительно все это дело сойдет на нет потихонечку. Польша все-таки соберет силы, поможет ей Евросоюз, и границу они закроют, причем закроют по-нормальному, скорее всего, дойдет до стрельбы, именно по людям.
Ну, то есть до человеческих жертв, давайте своими.
Я не понимаю, честно говоря, почему до сих пор не дошло, потому что, ну, стоял бы я на границе и видел бы я нарушителя, я бы стрелял, потому что так велит устав, так для того я там стою. То есть мигранты, они не мигранты.
Ну, смотрите, правило... насколько я понимаю, там есть небольшая такая, ну, как лакуна, наверное, в законодательстве, да, вот которые обсуждают, стороны же пикируются, да, между собой, они обсуждают. То есть, по идее, если человек беженец, он об этом заявляет, что он находится, его жизнь там в опасности и так далее, он беженец, они не могут его, ну, против него какие-то силовые действия предпринимать.
Он должен заявить это в установленном порядке, а не перебегать границу, вырезая колючую проволоку. Это первый момент.
Они на это отвечают, знаете что? Они говорят, не это. Говорят, может быть, да, дома у себя в Сирии или где-то там он в опасности-то был, но на территории Беларуси какая ему опасность угрожает? Значит, он врет. Поэтому пошел он назад, мы его не пустим,
и,
да.
И это тоже верно, и плюс ко всему Польша же приняла закон, кстати, вслед за нами повторили, о том, что их внутренний закон является верховенствующим по сравнению с законами Евросоюза, между прочим. И поэтому, то есть, их же суд вынес такое постановление.
Конституционное, да-да-да.
Да, то есть, и, соответственно, пересечение госграницы является преступлением. То есть сотрудники, ну, погранслужбы действуют в соответствии с должностной инструкцией. То,
что вот наверняка осталась какая-то лазеечка. Наверняка есть лазеечка, иначе бы действительно они действовали бы, ну, вот так,
слушайте,
как говорят.
Я думаю, что дойдет до крайних мер, когда, как говорится, накопится достаточно большое количество беженцев, а они пойдут на действительно штурм и будут вынуждены применяться оружие именно по людям, постреляют, ну, я думаю, что постреляют сотню точно положат, и после этого все будет тихо. И все, и, ну, такая судьба, то есть, а что делать? То есть, ну, по сути, они...
Позиция,
сами,
позиция...
Они идут на ствол и знают, что они нарушают, почему нет.
Посмотрим, честно говоря, я не думаю, что они будут стрелять. Ну, посмотрим. Слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос такой. Значит, скопилось огромное количество этих самых мигрантов, но это погранзона. Как можно без разрешения властей в погранзоне таких людей-то пускать? Это невозможно. Я был у нас в Советском Союзе на финской границе, там, рыбалки и прочее. Попробуй без разрешения, что ты сделай. Здесь, следовательно, это санкции сверху белорусских властей.
Но он же говорит об этом прямо, что устали пограничники, за всеми не уследишь.
Это устали, это их служба, и не только пограничники, КГБ и прочее.
Ну да-да-да, он так и говорит, мы меньше стали, скажем так, выполнять работу польских пограничников. Вот он, они же прямо об этом заявили.
Белоруссии, почему польских пограничников? Погранзоны белорусской территории. Тут они должны допускать граждан.
Ну то есть, граждан, по логике, по белорусскому уже закону, скорее всего, я не знаю, я сейчас где-то гипотетически говорю, они должны вязать им, скажем так, руки, да, и доставлять там за нарушение там нахождения в приграничной полосе, или как это называется, да, доставлять в полицию, в милицию, точнее, там, соответственно, выносить какое-то решение. А вовсе не позволять им разбивать лагеря, топорами валить деревья и кусачками перекусывать колючую проволоку.
Я говорю, такие безобразия сверху не могут... Смотри сквозь пальцы на них, если хотят принять меры.
Да, мне кажется, вот ситуация в том, что он как раз смотрит сквозь пальцы, потому что мер предпринимать не хочет. Здесь время работает на него. Ну, как мне кажется. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, Владимир.
Здравствуйте.
Дело в том, что в Беларуси существует приграничная зона 30 километров, куда даже граждане Беларуси не имеют права без... приглашение, либо если они там не зарегистрированы по месту жительства, проезжать. Поэтому, собственно, ну, политическая проблема, чисто политическая.
Ну, у него же есть своя, ну, возможно, искаженная, да, покажется логика, но она есть, он ее объясняет. Он говорит, что эти люди так хотят туда, что я им буду мешать. Ну, вот закрыл глаза на это небольшое нарушение. Дал по поручение людям не мешать, ну, как бы. То есть понятно, что это месть,
это
да?
Большое. Поляки правы вот в данном случае, на мой взгляд.
Вопрос тут, знаете, как с пешеходом, да, на могиле у которого написано, он был прав. Тут вопрос-то уже не правоты, а что с этой ситуацией делать, как она будет развиваться. То есть в данном случае, тут, ну, понятно,
жизнями,
что...
Жизнями людей-то играет, получается, Лукашенко. ну, люди-то, которые беженцы, они же, получается, как разменная монета в данном случае.
Так он говорит, они не ко мне приехали. Что мне с ними делать? Чего я им буду мешать?
Нет, они к нему приехали. Они в Беларуси, как мы уже выяснили, не материализовались. Они приехали по визам. Это вопрос, как им дали визы.
Но
потому что Беларусь не граничит ни с одной арабской страной, где, собственно, сейчас идут конфликты. Откуда эти беженцы, собственно, и бегут?
Ну, я думаю, что по стандартным каким-то механизмам выдают они эти визы туристические, ну, понятно. Вот мы тоже не граничим, например, там, не знаю, с Африкой, но вы же можете в Египет полететь, правда?
Согласен, Александр. Смотрите, когда мы получаем с вами визы, например, Евросоюза, даже той же Турции, мы должны какой-то необходимый минимум иметь, прожиточный, на сколько дней летим, собственно, страховки и так далее. И
тому в Турцию подобное. Въезд безвизовый, просто паспорт
показываешь. Ну, я образно говорю.
Да. Да, ну, так.
То есть,
ну да, я согласен, что чтобы попасть в Европу, например, нужно достаточно большое количество документов показать. И они примут решение. Давайте,
цель нужно.
Ну вот. Ну, говорят, кстати говоря, что визу в Россию достаточно сложно получить. Не знаю, не получал. Вот, как-то обычно без визы в Россию.
Беларусь,
посещает.
Говорят, еще сложнее. Ну, по крайней мере...
Спасибо. Кстати, вот по поводу белорусской границы, есть у меня опыт пересечения, да, в обратном направлении, правда, да, из Польши я ехал на поезде через Белоруссию в Россию. И вот могу сказать, что, значит, польские... Ну, страж гранично, да, они очень подозрительно относятся к гражданам Белоруссии, да, граждан России, ну, как бы, как ко всем к остальным, да, то есть какого-то особого отношения я не заметил. Ну, что-то спросили, я что-то ответил, а вот некоторых граждан Белоруссии прям допрашивали, где был, что ты там делал, ты там работал, или где находился, где жил, да, прям вот достаточно жестко, да. И вообще, ну, у страж граничная такая репутация очень жестких ребят. Но когда мы переехали на белорусскую сторону, там ситуация повторилась, я не знаю, ну, не сказать даже с точностью наоборот. Потому что белорусские пограничники стали очень, там, так, жестко проверять всех граждан иностранцев. Немец ехал, ехали американцы какие-то. Вот это было очень смешно, да. Я стоял там около своего купе, а в соседнем ехали какие-то американские студенты. У них, они имеют такую глупость, да, потом по Европе путешествовать на поездах, автобусах. Ну, вот есть у них такой вид развлечения. И вот, во-первых, среди белорусских погранцов не нашлось никого, кто вот в этой смене знал английский. Они за ним послали, чтобы с ними пообщаться. Потом говорит, представляешь, паспорта американские. Посмотри, у двоих рожи-то черные. Какие это американцы, да? И меня так это поразило, ну, там, юмористически, да? Вот, но, тем не менее, достаточно жестко они и к собственным гражданам, но особо жестко вот к иностранцам из таких стран. Российский паспорт не вызывает никакого интереса. Едет человек и едет, да? Вот, поэтому тут вопрос, кто виноват, он не то, что открыт, да? В общем, он там достаточно кристально понятен. Вопрос, как он будет развиваться. В кровь я не верю, и в то, что Лукашенко начнет строить лагеря, я не верю тоже. Будут, ну, решать вопросы именно, да, там, не знаю, дожидаясь, пока само что-то не случится. Николай на связи. Здрасте, Николай.
Здравствуйте, Александр. По поводу трансгранично польских напомнили мне историю. Когда я ехал в 2004 году через как раз Белосток и выезжал туда Грозно из Польши, меня пограничник польский так досконально проверял мой грузовой автомобиль. Внутри там лазил, проверял, что у меня есть, а он с оборудованием такой, что выронил пистолет. Они с глоками тогда были. Вот. И когда он встал, вышел туда, у него кобура почему-то открыта, отстегнута. Я ему так это. А я стоял сзади за машиной, а он туда полез в машину. Я ему показываю пистолет. Он побелел, бедный, чуть ли он там одежду не испортил свою.
Ну, нашел ствол-то.
Ну, полез заставать, конечно. Так что они, знаете, настолько усердны, что иногда прям до. Но они действительно тогда еще, когда вот это произошло объединение всей этой Европы, они очень важны на себя вот эту как европейскую границу взяли. что они охраняют европейскую границу, очень важно они сделались. Они так-то были серьезные.
Но вы знаете, ребята, тоже вопрос точки пересечения. Я польскую границу в нескольких местах пересекал. И мне кажется, самое противное – это в аэропортах. Потому что я вот ездил, например, через Калининградскую область, и вот там всем все равно, едешь ты, едешь как угодно.
Ну, не знаю, в Мамоново там были свои тоже. Ну, как-то там это, они все расслабленные приграничные там торговлей, движением. Поэтому там оно так идет, само собой все.
Зато сейчас они в максимальном тонусе, да?
Ну, пусть, да, соберутся. Ну, вообще, на самом деле, грустно все, потому что все так... Я сейчас не так уж часто туда удается вырваться, и в Литву, и в в сторону Польши, и дальше. Вот, ну, такие мои дороги, что называется. Что
чем ситуация закончится, как считаете?
Не знаю. Не знаю, что там Лукашенко. Лукашенко, конечно, этими своими рейсами с арабскими, я так понял, Белавия их возит, в Белоруссию, это, конечно, испортил вот эти все маршруты.
Ну да, да, давайте представим такую ситуацию, вот еще с этой стороны, ну так, может быть, немного, да, иронично. Смотрите, никуда нельзя, закрыта Турция и Египет, негде отдохнуть. И вдруг открывается далекая, я не знаю, что там у нас открылось, да, какие-то, не Сейшелы, а как они, ну какие-то. И вот весь народ, у которого хоть какие-то деньги были, он туда весь и ломанулся. А теперь представьте ситуацию обратную. Ты сидишь в какой-нибудь, ну, полуразрушенной, да, там, провинции. У тебя там позавчера была война. И ты мечтаешь попасть в Германию, но у тебя все возможности закрыты. Визу сюда тебе не дают, ни через какую Италию, Грецию. И ты не можешь никак, потому что ковид и так далее. И вдруг тебе приносят весть. Есть одна страна, у которой общая граница. Там Ахмед проведет, там Петров встретит, там все сделает. И ты, конечно, как за фениксов цепляешься, да, и бежишь в take my money, да, заберите мои деньги. Такая же ситуация тоже же может быть, да. И тут у нас полные борты этой Белавия людьми, у которых появилось окно возможностей. И которые это окно пытаются, соответственно, своими, ну, усилиями, да, расширить. Возможно же такая ситуация?
Ну, конечно, все, я говорю, что для них все это... Нет, так оно и выглядит, как вы назвали. Кстати, еще и такая... трансграничных своих наблюдений по тем границам с Польшей. Я когда ездил через переход Козловичи, это грузовой Козловичи, который чуть-чуть там это, севернее Бреста, ну, фактически от Брестской тоже таможни, у меня ни разу не было такого, чтобы я ни разу, то есть не было такого, чтобы какой-нибудь сотрудник таможни, мытни, белорусский, был трезвый.
Спасибо за ваши истории.
Все время кто-нибудь датой там встречался. Вот наблюдение.
Национальный колорит. А мы уходим в новости. После новостей продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 9 ноября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асов. В Москве, кстати говоря, уже 7 баллов, а не 8. Но Яндекс по-прежнему оптимистичен и считает, что сейчас должно быть 6, а скоро и вовсе 4. Мы с вами обсуждаем миграционный кризис. Вот еще такой факт, достаточно интересный, который, возможно, добавит пищи для размышлений. Туристические фирмы, с которыми работает Минск, помимо авиабилетов, визы и туристического пакета, платят за каждого человека залог в 1,5-3 тысячи евро. Делается это на тот случай, если гражданин не покинет свой установленный туристический срок территорию Беларуси и перейдет в разряд нелегальных мигрантов. Таким образом оплачиваются расходы Республики Беларусь на его поимку и депортацию на родину. То есть у них еще и даже деньги есть на эти все процедуры. То есть совершенно не обязательно там какие-то новые транши. То есть на поимку и депортацию уже выделены деньги. Продолжаем обсуждение, хотя хотелось бы и по другим темам сегодня тоже успеть, но вряд ли. Я слушаю вас. Алло.
Добрый вечер,
да, Александр, здравствуйте.
Алексей, Москва. Александр, про границы еще? Я коротко.
Да, да, кратенько, да.
Ну, смотрите, вот по поводу, ну, Лукашенко, кому он там что обязан, я вот писал вам тоже, что никому он не обязан, пусть сначала его признают. Он президент своей суверенной страны, все, кто говорят, там 30 километров зоны, 10, он верховный главнокомандующий, завтра сделает 1 километр или 300 метров, или вообще отменит.
Метр, метр.
Да, да, его, это его страна. Вот. Второе, по поводу того, что вот я бы был пограничником, стрелял. Но поймите, там это не единичный случай, когда границу переходят невооруженные люди. И по нашей длинной границе, да, то есть это ежедневно происходит, и грибники блудятся, и контрабандисты, никто их не стреляет, а просто задерживает при любой попытке. Ну, а там также, как я понимаю, и дети, и женщины, никто не будет их с пулемета там, или с вертолета, да, там, расстреливать. Вот, потому что даже вот сотрудник полиции, он тоже имеет право применить, да, там, оружие в случае неостановки транспортных средств путем его повреждения.
Не, ну, понимаете, в сознании обывателя, например, меня, у границы особый режим, да, особый режим, в том числе и поведение, в том числе и охраны. И эти истории про выстрелы над головами, про стрельбу по нарушителям на поражение, они же не из домысла взялись, да. Я не знаю, как там в польском там законодательстве пограничном, но в нашем это точно было.
Пока не агрессивная толпа, это же не резко все произошло, ситуация отслеживается, это все видно, что женщины, дети, мужчины. Если, как вот Владислав Эдуардович звонил, да, если там будет какая-то провокация, выстрел, не дай бог, или взрыв, конечно, это произойдет. Пока это все контролируют, все видно, кто за люди, кто люди, куда идут, это легко удержать. Если будет провокация из толпы, абсолютно, я прям вот этого боюсь, что, возможно, дойдет до применения. Но это должно из толпы что-то, какие-то провокаторы, что-то должно случиться.
Кстати говоря, есть еще, спасибо за ваше мнение, есть еще два факта, да, вот. Об одном нам напоминает 300-й в СМС-сообщениях. Проверить, к сожалению, не могу, не помню, но похоже, да. Он говорит о том, что соглашение было подписано в 2015 году при участии США и прочих других стран европейского региона о беспрепятственном переходе границ с мигрантами разрушенных стран в ЕС, куда их могут принять. Не помню, честно говоря, что-то такое смутно. Вот, ну и как бы второй момент. Действительно, огонь-то открывать. Какая причина? В эфире, слушаю вас.
Алло?
Да-да-да.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна. Хотел напомнить, а помните, как Саакашвили прорывался через такую же польскую границу?
Я?
Да.
Помню, конечно. Я еще помню, как он бегал по Костельной улице. Более того, я его там видела на крышах этой Костельной улицы.
Красота, и... ну да, давайте к Польше, и к Беларуси, и к Лукашенко.
Что я вам хочу сказать? Вот у меня есть голубая мечта. Вы знаете, как я люблю Александра Николаевича? Горячо и нежно. Вот пусть, когда у этих иммигрантов закончатся визы туристические, в связи с которыми они прибывают в Белоруссию, вот пусть я у них собирают, и теми же самолетами Белавия, которыми они сюда прилетели, увозят обратно в те страны, откуда они прилетели. Тем более, что, как вы сейчас справедливо заметили, я об этом сегодня узнала днем, с них берут определенный залог.
Вот эта колоссальная сумма в 5000 для мигранта, она складывается в том числе из этого страховочного взноса, назовем его так.
Ну, вообще-то я слышала другую сумму, 2000, именно страховка, именно вот этот вот залог.
Не, что вот есть такая базовая история, что для мигранта вся история стоит до 5000 евро. А вот залог, соответственно, 1,5-2, да? Или сколько
там? Да, ну вот я вычитала 2000.
1,5-3 вот написано, да, 1,5-3.
Ну, я вычитала 2000 евро, я вычитала швейцарских газет сегодня, германоязычных. Мне нет оснований уверить, но нет оснований не доверять. Вообще-то газеты эти неплохие, это не антироссийские газеты, достаточно объективные, сколько я их знаю. Так что вот пусть он их всех собирает и высылает туда, откуда они приехали. Чтобы этот господин впредь не втягивал нас в свои какие-то грязные авантюры. Потому что он же сегодня заявил, как я слышала по радио, что Россия так или иначе придется реагировать на то, что происходит на польско-белорусской границе. Вы меня простите, пожалуйста, а мне зачем эти радости? Они вам нужны? Мне нет. Я думаю, что многим из моих соотечественников, за всех, конечно, скажу, эти радости не нужны.
Но вы же понимаете, что он, скажем так, передергивает, да, в данном случае?
А он всегда передергивает.
Это правда. Когда это его стиль,
Александр
да, да.
Последний раз не передергивал. Вы знаете, вот меня в карты учили играть два шулера. Один московский, в Москве еще до войны, один одесский на фронте. Я знаю, что такое передергивать. Так вот я бы сравнила с ним щенок белогубый. И эти шулеры, которые меня учили играть в карты, тоже. Я вам хотела сказать еще вот что. Мы как-то ехали в 17-м году из Киева в Ленинград, в Питер. Там дорога идет, ну, представляете себе, через Польшу, через Белоруссию, через Витебск. У нас было занято в вагоне три купе. В одном ехали мы с Сашей, в другом с мужем, в другом литовцы, в третьем поляки. Вот у литовцев, поляков только проверили документы, у нас перетрахивали все наши вещи не хуже, чем господин Лукашенко в свое время перетрахивал свой парламент. Мужа даже заставили открутить набалдашник от трости. Но он у меня человек спокойный, ну, был человеком спокойным. А я-то вообще-то баба взрывная, но терпела. До тех пор, пока у нас не решили конфисковать, ладно, все продукты, в составе не было вагона ресторана, кофе, чай и сигареты. Вот тогда уже психанула. Говорю, все, выводите, составляйте акты, депортируйте. Кофе, сигареты и чай не отдал. Вот только тогда от нас более-менее отстали. Забрав всю еду, которая у нас была. Нам ехать было 20 часов еще.
Это белорусские господа, да?
Это белорусские господа. Как я должна по этому поводу относиться к Белоруссии? Ну вот как, Александр Николаевич?
Я думаю, что, ну, это же вопрос не там всей страны, да? Это вопрос там трех дураков, назовем их так, да? Хотя хочется
и
покрепче
слово. Эти три дураки в моем лице представляют страну Белоруссию, потому что я в нее въезжаю. Они что думали, что я тут в 43-м году гаубицу зарыла, а сейчас везу ее поездом через Белоруссию в Питер, что ли?
Ну, вы знаете, если по пограничникам оценивать страну, у меня очень о многих странах, ну и у многих из тех, кто имел возможность ездить до ковида, самые отвратительные впечатления будут, да, вот самые отвратительные, поскольку, ну, границы дело такое, да, это всегда
нет,
стресс.
Нет, мы всегда находились с пограничником и общий язык, даже с погранслужбой Израиля, и погранслужбой таможни Израиля, вот так как мучает всех, не мучило.
Вот,
ну, конечно, определенные моменты были, какие-то свои обязанности она выполняла, и если везешь чайник, где ты его купил, и первый ли это чайник, или ты там пять чайников для этого выбирал, если он расписан по хохламу, допустим, или под душой. Но в любом случае, вот...
Но есть же люди, у которых совершенно другой опыт пересечения израильской границы с многочасовым сидением в кутузке, например, да? У меня вот товарищ полетел в паломничество, да, на Пасху, на Святую Землю. И его угораздило, приземлился российский борт, да, а через 5 минут приземлился борт из Украины. И они все, если в Бен-Гурион прилетали, знаете, там такие вот эти дорожки, эти будочки стоят, как телефонные.
А мы только в Бен-Гурион прилетали, мы в Эйлат ни разу не летали.
Вот. И там толпа-то смешалась, и их всех через одного, и его тоже паломник. И вот сколько-то часов он объяснял, что он не с этого самолета, а с того. И что никаких, в общем-то, угроз он не несет. Наверняка, вот если бы он судил по, скажем так, по встрече в аэропорту, но совсем другое было бы у него впечатление о стране.
Ну, это совпадение. Мы-то, господи, в Бен-Гурионе были, в Израиле были несколько раз. Это вот не приведи Господь, прилетишь в шаббат. Это вот да. Это не приведи Господь.
Но, тем не менее, не будем спешить о Беларуси, о белорусах делать вывод по трем, по одной смене, скажем так, поезда в 2017 году.
Я еще раз вам скажу, я приехала в страну, я сужу по тому, как меня встречают на границе. Причем, ладно, если бы я была там каким-нибудь хипстером, с тремя волосами в два ряда. А у меня две волосины в три ряда, извините. Ну, тоже, тут двое старых людей. Чем мы можем вести? Господи, нас украинские пограничники никогда не обыскивали, не шмонали.
Вы знаете, мне в Финляндии на контроле...
украинскую границу.
Финский пограничник пытался эту историю объяснить. Потому что, ну, вот я тоже как бы считал, что я не могу никакого внимания привлекать, но я пересекаю, да, соответственно, он меня начал проверять. И там тест на... Ну, там, по пальцам, да, они водят, смотрят, нет ли следов пороха, там, и так далее. Я говорю, а почему? Вот на каких основаниях? Он говорит, у нас есть протокол. Вот каждого там 15-го, условно, неважно, кто он, вот по этому протоколу мы проверяем. Может, тоже какие-то такие правила.
Это ради бога. Кофе мне зачем отбирать?
Ну, хочется кофе.
Ну, мало ли, что им хочется. Мне, может, тоже прямо сейчас драником хочется. А у вас вагона-ресторана нет в поезде. Вы даже не подпускали к поезду людей, которые приходили и приносили еду.
Чем закончится ситуация на границе, как вы считаете?
Я не знаю, чем она закончится. Я боюсь, что для нас она ничем хорошим не закончится. Стрелять, я надеюсь, поляки все-таки не будут. Там люди, там дети. и там женщины, сколько бы там ни было, там люди, дети и женщины, и наверняка их пошлют вперед, как мне кажется. Ну, не знаю, вряд ли Польша их себе пустит. Я так думаю, что куда-нибудь их батька денет. Надеюсь, еще что не к нам.
Ну, к нам-то они не хотят. То есть вне зависимости от того, куда мы хотим.
Они в Беларуси не хотят оставаться, они хотят в Германию.
Да, это правда. Спасибо за ваши истории, как всегда. Насыщенные, интересные. Спасибо за ваше мнение. Сергей Алексеевич, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Чем закончится событие? Ну, я в кровь тоже не верю. Потому что в случае такого стечения событий, это будет такой удар не только для Польши, а для всего Евросоюза по их европейским ценностям. Они этого не потерпят. Тем более Польша — это не самодостаточная страна. Мое ощущение, что поляки будут давать задний ход и, возможно, даже вступят в контакт с Лукашенко, это уже тайная дипломатия. Все равно, в любом случае, теряет больше авторитет Польши и Европа. Тем более Ватикан высказал свое фе уже за жестокое обращение с беженцами. А это уже сигнал опять в пользу, вернее, не в пользу поляков. Поэтому, я думаю, будет рассасываться, будет работать тайная дипломатия. Но дрогнут поляки.
Ну, подождем, увидим. Спасибо за ваше мнение. Это достаточно такой интересный прогноз, что поляки дрогнут. Пока вот, мне кажется, обе стороны, обе, точнее, там их не две, там их больше, там уже подключился Германия и так далее, они намерены как бы перестоять. Плохо то, что в этом стоянии, да, страдают люди, которые, ну, собственно, находятся сейчас в этой ситуации, да, и, соответственно, выхода какого-то там такого очевидного нет. Хотел, конечно, я с вами сегодня поговорить не только об этом, но тема такая, да, вот я считаю, что мы присутствуем на пике, и какое-то ее развитие будет, да, возможно, там их действительно начнут вывозить какими-то рейсами, да, а возможно и ситуация, да, вот действительно дойдет до какой-то эскалации насилия, хотя там в стрельбу по живым людям, да, там, с детьми, женщинами я тоже не верю. Вот, но тут вопрос, там, он многосторонний, предсказать, куда качнется ситуация, нельзя. Я думаю, что завтра мы с вами попробуем обсудить те самые 28 интеграционных программ, которые были 4 числа подписаны, да, попробовать прикинуть, как они будут развиваться и будут ли вообще, потому что, ну, так анонсируя, да, значит, Лукашенко, который еще, помните, вот мы с вами тоже это обсуждали, буквально там полгода назад, может быть, там месяцев 8 назад, говорил, что союзное государство не актуально, что он хотел построить его 20 лет, сейчас все время ушло и так далее. Но было же, да, это было. Вот цитата от 4 числа. «Союзное государство Лукашенко называет приоритетом из приоритетов, выражает уверенность, что страны создали уникальную интеграционную модель. Мы активно сотрудничаем по различным направлениям, нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, защищаем единые для наших братских народов исторические и моральные ценности». Как будто другой человек, да, как будто другой человек, который полтора года назад, мы тоже с вами это обсуждали, не рассказывал про грядущую оккупацию, интеграцию, да, не ловил 34 там вагнеровца, да, как их называли, и так далее. Как будто это вообще другой человек. И ситуация, на мой взгляд, вот она здесь как раз имеет историческое такое преломление. И здесь возможное развитие. И в чем я согласен с рядом оценок, что, возможно, нам действительно придется становиться арбитром между этой ситуацией. Потому что, ну, у нас уже есть опыт, да, такого международного взаимодействия. Я думаю, что здесь он может пригодиться. Плохо, что вот прямо сейчас, да, в лесу находятся люди, которые считают, что поскольку, да, вот они стремятся в Германию, они туда попадут. Вот это самый отвратительный момент в ситуации. Ну, а так или иначе, в том или ином виде, я думаю, что ситуация нас действительно коснется, по крайней мере, в политическом ключе, да, мы будем с учетом этих интеграционных программ так или иначе, да, в ситуации участвовать в ее обсуждении, но вот в какие-то там наши скажем так, как те же самые поляки, коварные планы, я не верю, честно говоря, но я считаю, что и тыкать, что Евросоюз сам развалил Сирию, пусть теперь расхлебывает, тоже не очень продуктивная позиция нашего МИДа. Она тоже резкая, она острая, она интересная, да, можно так сказать. Можно им напомнить про мексиканскую стену, можно им напомнить про массу там погибших людей на побережье Италии, да, там можно в это играть, но на кону человеческой жизни, мне кажется, это значительно важнее. И тут, поскольку мы с этим господином разговаривать умеем, я думаю, что нам и придется это, собственно, делать. Как это будет сделано, когда, я не знаю. Мы сейчас, ну, видим с вами пик ситуации. Хотя Эндрю считает, будет великое стояние. Если Лукашенко не дурак, то в тот момент, когда все станет критично для беженцев, сам по или по указке из России погрузит всех беженцев и отправит по домам. Тоже вариант. Тоже вариант. Сарагинский считает, что в Польшу не пустят их точно, и у белорусов начнутся проблемы с мигрантами. Я считаю, что вот при, скажем так, поставленной работе правоохранителя в Беларуси, никакие проблемы с этими мигрантами белорусам не грозят. Никто им не даст там шляться и, ну, жить таким мигрантским, да, укладом в стране. Там в этом смысле, мне кажется, дисциплина значительно выше, чем там в странах Евросоюза. Вот. Ну, а пишут люди еще другие новости, что, например, под Донецком мощный бой происходит, да, прямо сейчас. Вот, пишут о том, что против актера, который в передаче про Виталия Наливкина из гранатомета там что-то это самое завели уголовное дело и так далее. Но эти и другие новости будем мы с вами завтра обсуждать. Жалею очень, что не смог поговорить с вами про закон о публичной власти, который сегодня Госдума в первом чтении приняла, но я думаю, что возможность у нас еще будет, поскольку еще второе чтение впереди, да, вот, прошу обратить ваше внимание и почитать самостоятельно, потому что мне кажется, это тоже достаточно важный момент. Идет, ну, определенная унификация нашей власти, да, пропадает такая ельцинская вольница регионов, кто-то плачет о том, что исчезает федерация, да, федерализация в этой федерации, что мы переходим к унитарному государству. Я считаю, что это поступательное как раз эволюционное развитие системы власти, и считаю, что это неплохо. И вот на эту тему тоже хотел с вами поговорить, как вы считаете, или что действительно у нас должно быть там, 10 президентов в стране, Национальной Республики имеется в виду, или достаточно одного, там содержится норма о том, что отменяется другие названия, кроме главы регионов, углав регионов. Тоже хотел об этом поговорить. Жалко, что не хватает у нас времени на несколько больших тем. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы об этом поговорим. Ну, или ко второму чтению так уж точно обсудим. Поскольку сейчас ряд регионов там свои изменения туда вносят. И еще партии должны тоже свои поправки дать. А этих партий у нас целых 5 нынче. Да? Посмотрим. В общем, ситуация интересная, ситуация важная, много чего в этом законопроекте есть. Рекомендую обратить ваше внимание. Вот, ну, соответственно, что касается Беларуси, стратегический инвестор шутит, сейчас Кадыров подключится и все решит. Да, возможно, решение лежит в какой-то вообще нетривиальной области, которую мы сейчас с вами не знаем, можем только, соответственно, предполагать. Вот меня пытаются поймать на вранье, 300-й пишет, что не надо врать, что Лукашенко говорил, что союз не актуален. Он говорил, не союз не актуален, а союзное государство не актуально. Если вы умеете пользоваться интернетом, а я в вас верю, вы сами найдете тому доказательства. Тема, я думаю, будет развиваться, мы еще за ней последим. Я надеюсь, поговорим и о 28 подписанных интеграционных программах. Вот. А на сегодня наше время заканчивается. Желаю вам хорошего вечера. Доехать, если вы еще не. Ну и в целом здоровья в наши непростые времена. Завтра мы с вами продолжим. Посмотрим, что нам принесут новости, какие еще там события случатся. А с одной стороны, вроде бы динамика такая тягучая, осень наступила, событий немного, но с другой стороны, величины они огромные. И значимости, и потенциальные, реально огромные тоже. Засим откланиваюсь, всем хорошего вечера, а сейчас у нас с вами будет программа «Провиант».